новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм или в прямой эфир дозваниваетесь. Для этого есть номер 7373948, код города 495. Набрали номер, и если вам ответили, значит, это уже прямой эфир. Тем временем предновогодние пробки в Москву вернулись. Будем надеяться, что ненадолго. Но сегодня 7-бальные пробки прямо сейчас. 7 баллов обещают на 5 вечера, 7 баллов на 6 вечера и 7 баллов на 7 вечера. Даже в 8 вечера сегодня нам обещают 6-бальные пробки. Много бордового цвета в центре города. Прежде всего на Садовом кольце. На Садовом кольце, надо сказать, почти нет зеленого цвета сейчас. Главные проблемы от Таганской площади в сторону Курского вокзала и далее до поворота на Комсомольскую площадь или площадь трех вокзалов, но дальше тоже медленное движение, как минимум до Баррикадной. Вот, чтобы вы понимали, насколько это протяженная пробка. В целом 7 баллов и впереди как минимум 4 часа подобных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россияне теперь могут поставить в паспорт отметку о записи Единого федерального информационного регистра. Что это за отметка, что это за цифра? Это идентификационный номер налогоплательщика или новая цифра для россиянина? Первая тема, вторая. В Москве со 2 января меняется стоимость проезда по московскому скоростному диаметру. Как сообщается, в часы пик тариф проиндексируют еще на 3 рубля – уже до 13 рублей за участок. Почему столь серьезное повышение цен за год так и не дало результатов? Напомню, ввели плату за проезд по МСД в феврале 2025 года. Года не прошло. Тогда было 5 рублей, а теперь уже 13 рублей за один участок. Сколько еще может дорожать проезд для того, чтобы там было более-менее спокойно можно проехать? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Тезис из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Цитирует агентство ТАСС. Сохранение высокой ключевой ставки при замедлении роста экономики неоправданно и может привести к чрезмерному охлаждению. Напомню, ТАСС в данном случае цитирует материалы Центробанка. Объединенная пресс-служба судов Кубани пишет нам. Цитирует агентство ТАСС. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Власов приговорен к 11 годам колонии и 90 миллионов рублей штрафа за взятки. Об этом пишет агентство ТАСС. Теперь лента агентства РИА Новости. Мосгорсуд заочно дал 7 лет колонии гражданину Литвы, который напал на секретаря российского посольства. Ну и еще. Заявление Файзулина. Время устранения коммунальных аварий в России сократилось на 10%. Файзулин, Ирак Файзулин, это министр строительства и ЖКХ. Он дал интервью телеканалу «Россия-24».
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир для ваших звонков. 7 3 7 3 94 8. Код города 495. Первая тема. Появились сообщения о том, что с 1 января в паспорте по желанию, это исключительно добровольная история, можно будет указать номер записи Единого федерального информационного регистра. Правда, вот, например, в сообщении ТАСС написано дальше: россияне, которые хотят поставить свой паспорт отметку об ИНН, могут это сделать до конца 2025 года, но с 1 января уже надо будет ставить отметку на нового идентификатора Единого реестра населения ИДЕРН, который присваивается каждому гражданину Российской Федерации. Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, у нас, значит, есть НИЛС, у нас есть идентификационный номер налогоплательщика, если мы про цифры говорим. Наверняка еще есть какие-то цифровые значения, ну, к примеру, номер паспорта или номер загранпаспорта. А теперь еще один номер, номер из Единого федерального информационного регистра. Что это?
Смотрите, да, действительно, с 1 января 2026 года гражданин Российской Федерации может поставить соответствующий номер. Это система, которая приходит на смену, действующей системе регистрации и учета документов. У нас есть постановление правительства 23 декабря 2023 года об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации. И вот согласно этому постановлению у нас есть ряд обязательных и необязательных отметок. В частности, вот то, что вы сказали по поводу ИНН. ИНН человек до конца этого года может поставить пожелание. Но обращу внимание, для чего это делается? То есть там задаются вопросы многие, почему необходимо поставить ИНН. В принципе, это не обязательная отметка. ИНН вы можете поставить, когда и в случае там оформления договора купли-продажи недвижимого имущества затребуется ваш ИНН. При переводах в банках, кстати, сейчас обсуждается в Государственной Думе законопроект о том, чтобы в качестве договора, допустим, банковского счета и договора депозита обязательно проставлялся номер ИНН. ИНН все равно запрашивается при переводах денежных средств. То есть вот эти все отметки, которые сейчас у нас ставятся, они необходимы для того, чтобы, в принципе, упростить жизнь. С одной стороны, упростить жизнь человека, с другой стороны, та система, которая приходит на смену, она будет содержать полную информацию по человеку, и в данном случае она будет использоваться для того, чтобы в случае запроса там государственного органа или его как гражданина обращения, он мог сказать: вот я в этой системе нахожусь, у меня есть соответствующий номер, и номер позволит уже дать информацию по нему полностью.
Но подождите, если у нас у каждого уже есть отдельные номера, почему нельзя сделать так, чтобы, к примеру, в этом в новом регистре был тот же номер, который, к примеру, был идентификационным номером налогоплательщика? Или так и будет?
Смотрите, ИНН это, во-первых, у нас идентификационный номер налогоплательщика. В любом случае он получается, когда вы оформляетесь там на работу, вы получаете его, гражданин его получает впервые, там, когда у него начинается официальная трудовая деятельность. Просто так ИНН без получения соответствующего свидетельства вы поставить в паспорте не можете. Поэтому для этого и делается, ну, в связи с текущей создавшейся системой учета документов, такая запись, она необходима. И она не может заменить, отвечая на ваш вопрос, может ли она заменить, нет. Она полностью комплексно, вот этот номер, заменить все остальные номера ИНН СНИЛС не может. Пока не может.
Так, тогда дальше. Вот говорят, что этот новый уникальный 12-значный номер, который присваивается гражданину один раз, содержит в себе все основные данные и идентификацию. Идентификационный номер налогоплательщика, и СНИЛС, и сведения о дате и месте рождения, и о гражданстве, и о семейном положении. Вся информация собирается в одном месте, насколько безопасность хранения такой информации уменьшается?
Очень правильный вопрос. Безопасность здесь персональных данных – это вопрос действительно актуальный, и мы, кстати, с вами являемся свидетелями бума дистанционного телефонного мошенничества. Благо, в последнее время его становится значительно меньше в результате принятых правительством и Государственной Думой мер. Но вопрос хранения, вопрос нахождения и, конечно, вопрос защиты. То есть здесь должна быть максимальная защита этих данных. Почему? Потому что в случае получения, неправомерного получения доступа третьих лиц к этой информации, а где будет информация о СНИЛСе, об ИНН, о месте регистрации данного гражданина, о серии номере паспорта, естественно, мошенники, которые получают доступ к этим данным, они могут воспользоваться, и, конечно же, от имени человека, даже он, заведомо не зная, оформить на него ряд соответствующих сделок. Займ, кредитов. Несмотря даже на тот же период охлаждения, такая ситуация может негативно сложиться на судьбе самого человека. То есть и более того, она может быть использована с точки зрения там криминальных, каких-то таких преступных целей. То есть зачастую заключается договор, и потом данные человека могут попасть в базу данных. И тот же Центральный банк Российской Федерации, если, допустим, информация о человеке попадет, то человек, данные и счет этого человека может быть на время заблокирован. Да, ему, конечно же, потом придется потом придется эту информацию разблокировать, писать соответствующие запросы. Но вы представляете, особенно если это происходит перед праздниками, сейчас у нас предновогодняя пора, да, и по вам данные попали, например, к третьим лицам, к злоумышленникам и к мошенникам. Как вы себя будете чувствовать?
Ну, а вы вот все время говорите о том, как это будет неудобно мошенникам, как это удобно...
Нет, как человеку будет неудобно в случае, если данные попадут. То есть да, я говорю о том, что...
Но почему нельзя сделать как бы эту более удобную для безопасности человека систему и при этом не перекружать конкретного гражданина вот этими разными цифрами, типа ИНН, СНИЛС или вот этот дополнительный теперь номер записи Единого федерального информационного регистра?
Хороший вопрос, но я думаю, что этот вопрос прорабатывается. Ну, я не то, что думаю, я знаю, что этот вопрос прорабатывается постоянно правительством. Если взять там 5-7 лет назад, мы с вами были редкими пользователями государственных услуг. Сейчас, зайдя на госуслуги, ну, я просто параллели провожу, да, сейчас, зайдя на госуслуги, вы можете получить весь доступ. Вы можете сделать самозапрет на кредит, на займ. Сегодня, кстати, президент подписал закон о самозапрете на азартные игры. Вы можете получить соответствующие выписки, через госуслуги заказать справку об отсутствии судимости или записать ребенка в детский садик, в школу. То есть технологии, с развитием технологий, конечно же, для гражданина будет развиваться и более удобный сервис. И то, что у нас, несмотря на сложную там внешнеполитическую ситуацию, сервисы развиваются и национальные сервисы развиваются, это большой плюс. Конечно же, еще предстоит много сделать, но для этого необходимо в том числе и колоссальные бюджетные расходы, поскольку, поверьте, создать полностью автономную национальную систему, которая будет защищена максимально с точки зрения как раз безопасности данных и непроникновения там со стороны третьих лиц, неуполномоченных на это госорганов или там неуполномоченных третьих лиц, это достаточно сложная и затратная история.
Хорошо, тогда коротко вопросы от наших слушателей. Значит, итак, с 1 января можно будет по желанию указать этот новый номер в паспорте вместо ИНН, или если ты раньше указал, или успеешь это сделать сегодня или завтра, вместе с ИНН. А где спрашивать будут вот этот новый номер?
Спрашивать его могут, в принципе, вы можете его предъявлять, запросить могут его либо, допустим, в кредитных организациях, если необходимо, если у вас под рукой, например, нет ИНН для оформления соответствующего договора. Также вы можете при оформлении сделки, там, купли-продажи недвижимого имущества, вы это можете предоставить номер. То есть для установления, как бы, и для оформления правоустанавливающих документов и обязательств.
Хорошо.
Понятно, что сотрудники полиции или сотрудники, допустим, там МФЦ или сотрудники, если вы пришли там оформляться в школу или в университет, такой номер вас спрашивать не будет.
Так, еще, вот 1 января ведь уже совсем скоро. Если я еще не придумал, ставить или не ставить мне в паспорт, а я вообще как могу узнать, какой у меня этот номер?
Вы можете сделать, в принципе, соответствующий запрос в налоговую. Вот. Опять же, это можно сделать, воспользовавшись государственными услугами. И вам придет ответ, там же в тех же госуслугах вы можете там воспользоваться из технологии искусственного интеллекта помощником и задать ему вопрос.
То есть автоматически новый ИДЕРН у меня в госуслугах не появится?
Автоматически нет.
Так, еще вопросы от наших слушателей. Значит, смотрите, а для неграждан этот номер тоже будет? Для несовершеннолетних тоже будет?
Нет, смотрите, у нас речь идет о том, что это касается прежде всего граждан Российской Федерации, и учитывая, что это у нас иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации или находятся на территории Российской Федерации временно, у них соответствующего номера не будет. Что касается несовершеннолетних граждан, поскольку они у нас не находятся, не состоят в никаких трудовых отношений, никаких отчислений не производят и не делают, то этот номер будет у них получаться только... Они будут его получать только, если они пойдут, например, в согласие родителей работать в 14 лет. Спасибо. Тогда у них этот...
Спасибо. Да. Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, был с нами на прямой связи. Роман 693 недоволен. Слишком много цифр, вот если перевести то, что он написал. Николай 953 не понимает, говорит, окончательно запутался со всей этой нашей цифровизацией. Все, о чем сейчас ведется разговор, это обязательно, напомню, простановка в паспорт. Эта штука добровольная. Вот то, что мы сейчас обсуждаем. 877-й, я, говорит, и через госуслуги могу сейчас ребенка записать. Мне кажется, номер лишним. И NSNILS мне все везде хватает. Ну вот теперь еще раз напомню, будет новый идентификатор единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину Российской Федерации. Григорий 859-й говорит, пусть это будет еще и номером телефона. Видите, уже не совпадает. 724-й не понимает, так цель. В чем? Напомню, пока так, до 1 января вы при желании можете в паспорт поставить отметку об идентификационном номере налогоплательщика, в данном случае, цитирую ПАТАС, до конца года такую отметку можно сделать, а с 1 января можно будет делать в паспорте запись о номере записи Единого федерального информационного регистра.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей-то 221-й тоже не понимает, если номер для денежных отношений, почему недостаточно ИНН. Сергей 496-й полагает, что у нас скоро в паспорте будут цифры вместо имен. Еще раз, пока, во всяком случае, мы знаем одно. Такая история появится с 1 января 2026 года, а при желании можно будет уже с 1 января сделать соответствующий запрос и проставить эту цифру, новая, судя по всему, для каждого из нас цифра. Цифра из 12 знаков, да, уникальный 12-значный номер. Так вот, проставить его можно будет и в паспорт с 1 января 2026 года. А теперь еще что произойдет не с 1, а со 2 января 2026 года. Меняется стоимость проезда по московскому скоростному диаметру. В столичном Дептрансе сообщили, что в часы пик тариф будет проиндексирован еще на 3 рубля до 13 рублей за участок. Отдельно подчеркивается, что в остальное время, а также по выходным и праздником проезд по московскому скоростному диаметру остается бесплатным. В Дептрансе поясняют, что платным считается только тот участок, на который водитель въехал, из которого выехал в период действия тарифа. Говорят, что изменения направлены на сохранение высокой скорости и предсказуемости движения. При этом довольно легко вспомнить, что еще недавно московский скоростной диаметр был вообще бесплатным. В прошлом году была введена плата. Сначала это было 5 рублей за один участок, потом 10 рублей, а вот теперь будет уже 13 рублей за участок. Почему столь серьезное повышение цен? Получается, так и результатов не дало. Хотя нам говорят, изменения направлены на сохранение высокой скорости. Она сохраняется? Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, можно ли считать, что таким образом пытаются действительно сохранить, как тут сказано, сохранить высокую скорость движения по диаметру?
Ну, прежде всего, не просто высокую, а хотя бы удобоваримую, потому что, как вы правильно заметили, уже третье повышение, и я бы не сказал, что оно серьезное. Объясню, почему. Речь не о покилометровом даже взимании платы, а участковом. И, конечно, с точки зрения готовности платить, это далеко не те деньги, даже будь то 13 рублей за проезд участка. Сейчас, скорее, московские власти, что называется, тестируют, да, общественно приемлемый уровень платы, который взимается здесь за проезд. Потому что всегда, когда подобного рода тема вбрасывается в инфополе, первая реакция всегда негативная, когда тебя заставляют платить. Хотя на самом деле изначально этот проект, на мой взгляд, было странным запускать, что называется, в общем режиме, да, в бесплатном режиме. Потому что здесь мы видим явное попадание в классический транспортный принцип, когда строится больше инфраструктуры, и логично, что больше людей на эту инфраструктуру приходит. Платность, она позволяет регулировать транспортный спрос. И как я, по-моему, у вас как раз говорил еще давно, когда только первое было поднятие стоимости, что мы увидим продолжение этой повышения в динамике, так я и сейчас говорю, что 13 рублей это далеко Не конец. Вопрос не в том, чтобы побольше заработать с автомобилиста, а вопрос в том, чтобы распределить трафик более равномерно и, соответственно, чтобы человек понимал, что если он платит за проезд, то он реально выигрывает во времени.
Ну, смотрите, сейчас, если мы посмотрим на карту московских пробок, чтобы нам не говорили о сохранении высокой скорости, вот сейчас в центре города большие пробки, а на московском скоростном диаметре как раз все более-менее зелено. Получается, уже работает?
Вы знаете, сейчас вы говорите про момент времени или вы говорите
сейчас,
в динамике?
Здесь очень важно. В текущий момент, конечно. До вот, этого вы сталкивались очень, с пробками. Чего скрывать-то?
Да, здесь очень важно понимать, во-первых, внутридневную динамику. Потому что, как правило, вот представьте себе ситуацию. Утренний пик, там, 7-8 часов утра. В основном стоит все на периферии города. В центре можно проехать. Потом, ближе к 8-9, центр загружается. Автомобили успевают приехать в центр. Ровно по удобную, только диаметрально противоположную ситуацию мы видим вечером. И, соответственно, история суточной неравномерности. Неравномерность по дням недели и по месяцам, что характерно для декабря месяца, когда действительно мы видим пиковую загрузку. Я сейчас сам, можно сказать, наблюдаю, как Москва просто в центре стоит, даже не движется. И это частные истории, которые характерны в данном случае для декабря месяца. А если мы говорим про большие масштабы, про масштабы внутригодовые, про масштабы в течение недели и тем более внутри суток, то, конечно, история с взиманием платы в тот момент, когда она действительно необходима, в каком смысле, когда мы, как водители, принимая решение заплатить, за проезд должны получить надлежащий уровень сервиса. Она, конечно, здесь выходит на авансцену.
Ну вот смотрите, я чуть внимательнее посмотрел, и вот уже вижу затруднения, существенные затруднения в районе шоссе энтузиастов при движении, соответственно, с юга на север. Или, к примеру, в районе метро Нижегородская существенные затруднения и в ту, и в другую сторону. Вы говорите, 13 рублей – это не последнее. А как долго, ну там, я не знаю, 100 рублей можно сделать?
Вы знаете, в том-то и дело, что здесь процесс итерационный. Мы никогда не можем залезть в голову людям и понять, в какой момент времени стоимость будет достаточной для того, чтобы тот эффект, который изначально планируется, да, когда мы вводим платность, чтобы он сработал.
Но как она правило, должна быть именно, дорога... именно она, вот тариф должен работать так, чтобы в час пик там все было зелено.
Тариф должен работать на отсечение, да, как бы это сейчас не в штыки не воспринималось, но это факт. Если мы действительно платим за проезд для того, чтобы экономить время, мы должны экономить время.
Ну и еще Павел, 835-й, года даже не прошло, сведение платы за проезд, и индексация почти 300% составила. Тут люди по-разному проценты считают. У меня, например, получается не 300, а там что-то около 170%.
Тут но вопрос в любом... не в этом, не в процентах.
Нет.
Тут вопрос
а это можно сейчас сравнивать?
Готовности платить и в стоимость.
Нет. Павел и спрашивает, сравнивает с уровнем инфляции.
Слушайте, на самом деле здесь можно долго на эту тему рассуждать. Я могу кратко сказать.
Когда коротко, речь да, у нас с вами 50 секунд всего.
Да, когда речь заходит о платных дорогах, изначально, когда она платной подразумевается, проводятся большие опросы социологические, чтобы выявить вот эту готовность платить человека, выявить реальную экономию времени, сколько за эту экономию готов человек платить. Здесь мы видим ситуацию обратную. Изначально дорога была в бесплатном режиме, сейчас начинает вводиться плата, причем достаточно щадящая. Про рост в 30% и так далее здесь неуместно говорить, потому что 107, 113 рублей – это более-менее индифферентная цифра для того человека, который проезжает, повторюсь, не по километровую стоимость, да, а проезжает эти участки. То есть за проезд участка 13 рублей, 107 рублей, плюс-минус одно и то же количество автомобилистов поедет. Поэтому я и говорю, чтобы какой-то эффект реальный был, стоимость будет повышаться. Зачем? Да чтобы банально не было пробок на этой дороге, чтобы люди проезжали этот участок за прогнозируемое время. Еще раз, плата за въезд – это не дополнительные поборы с населения, да? У нас и так собираются с нас и налоги, и акцизы, и так далее, за то, чтобы дороги строились, да? А дополнительная плата вводится за нашу экономию времени.
Спасибо. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики в Москве. Со 2 января меняется стоимость проезда по московскому скоростному диаметру. И теперь один участок будет обходиться в 13 рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 29 декабря. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир. Дозванивайтесь. В городе тем временем предновогодние пробки. 7 баллов уже. 7 баллов обещают на 5, на 6 и даже на 7 вечера. То есть многочасовые 7-бальные пробки. Даже 8 вечера по прогнозам нас ждут сегодня 6-бальные пробки. Бордового в центре города становится все больше. Так, во всяком случае, кажется при взгляде на карту московских пробок. Много проблем на Садовом кольце. Прежде всего в восточной части, в районе Таганской площади, в районе Курского вокзала. В общем, до поворота даже не на проспект Мира. Скорее, тут надо говорить о повороте в сторону Новослободской. А может быть, даже до поворота на Тверскую и Ямскую. Соответственно, значит, про Садовое кольцо сказал, но много бордового уже теперь и на третьем транспортном кольце. Соответственно, например, от Рижской эстакады до Савеловской эстакады, а может быть, даже и до Ленинградского проспекта. Нормального движения нет. И даже движение, если мы говорим про внутреннее третье кольцо, особо медленное. Вот бордового цвета как раз сейчас на карте московских пробок. 7 часов в эту минуту, 7 часов 5 вечера, 7 баллов, извините, в эту минуту, 7 баллов 5 часов, 7 баллов 6 часов и 7 баллов в 7 часов. Такие перспективы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпросвещение направило в регионы инструкцию по действиям педагогов конфликтов. Там, как говорят, дается базовое понимание причин агрессии, определяется профессиональная позиция учителя и алгоритмы оценки сложных ситуаций. Насколько эффективны новые рекомендации и что реально может остановить хамство школьников? Можно ли говорить, что такого хамства больше становится? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе говорят о необходимости ограничения рекламы на телевидении без рецептуры лекарств. Это, говорят, нужно для того, чтобы люди не занимались самолечением, которое грозит осложнениями. Но депутаты почему тогда не хотят ограничить продажу безрецептурных лекарств? Правы ли депутаты, когда говорят, что нужно только запрет рекламы подобных товаров вводить? Может быть, надо запрещать продажу лекарств без рецептов? Вторая тема минут через 10 обсуждаем. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Заявление Владимира Путина. Он говорит, освобождение ДНР, ЛНР и Херсон и Запорожской областей идет по плану, его цитирует агентство РИА Новости в эту минуту. Со ссылкой на власти агентство ТАСС пишет, что глава Центробанка Ирана подал в отставку. Это делается на фоне ослабления местной национальной валюты. И вот еще одно с ленты агентств информационных. Вот только что пришло сообщение. Отказ от еды в последний день уходящего года усилит нагрузку на организм во время праздничного застолья, так как резкий прием тяжелой пищи на голодный желудок может спровоцировать перенасыщение. Заголовок новости. Врач призывает не голодать 31 декабря перед новогодним застольем.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. По предыдущей теме 877 описывает ситуацию, при которой он ни за что не поедет. По московскому скоростному диаметру 50 рублей, говорит, за участок сделайте. У меня даже мысли не возникнет ехать вот, собственно, по этой дороге. Почему-то 877 путает, видимо, МЦД или МСД. Это разные истории. В МЦД там за участок, по-моему, не 50 рублей. Там другие тарифы. Это железная дорога. Сергей говорит, 678-й. Получается, если власти добьются, чтобы Северо-Восточная Хорда, к примеру, разгрузилась, тогда на других улицах возникнут гигантские пробки, потому что все поедут в объезд. Вы только, Сергей, не забывайте, что Северо-Восточная Хорда — это новая дорога. Город ведь до этого как-то не вставал в гигантских пробках. Ну, или вставал, но очень нечасто. Григорий говорит, я в Москве не живу, но наизусть знаю, где у вас там пробки. Легко на всех этих местах платный въезд делайте, и проблем не будет с движением. Видите, у каждого свой рецепт. Следующая тема. Минпросвещение направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтах. Там дается, как сообщается, базовое понимание причин агрессии, определяется профессиональная позиция учителя и алгоритмы оценки сложных ситуаций. Отдельный раздел, как говорят, регламентирует подробно порядок действий педагога в случае физической угрозы. Ну, как мы понимаем, это связано с новостями, которые так или иначе этой темы касаются. Мария Андреева, консультант в сфере образования и основатель в клубе педагогических исследований. Мария Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Мария Васильева, если что-то напутал. Скажите, насколько эффективны новые рекомендации?
Ну, прочитав эти рекомендации, у меня возникло чувство, пока скажу про чувство, не про экспертное мнение, что учитель, он один на один с этой агрессией оставлен. И то, что нет технических средств фиксации, допустим, камер в каждом классе, что было бы очень здорово, и здорово было анализировать и своевременно реагировать на проявление агрессии через анализ вот информационного потока, в том числе, может быть, и искусственным интеллектом, это сейчас возможно. А вот инструкции совсем такие олдскульные. И действительно, они говорят о том, что как бы педагог должен опираться на себя, на свое спокойствие, на свой профессионализм. А какие опоры дает школа и государство педагогу, в общем-то, ну, в чем его поддерживает в этой позиции, в этой инструкции, к сожалению, не сказано.
Еще у меня вопрос, если можно. Вот смотрите, тут отдельно ведь подчеркивают, что раздел есть специальный, который подробно регламентирует порядок действий педагога в случае физической угрозы. Это что, разучивать как-то нужно? Или физическая угроза наступает, и педагог в этот момент достает листок и говорит, так, по пункту один, сейчас я буду делать вот это. Как это работает?
Ну, я думаю, что эта инструкция напрямую не будет работать, потому что там сначала нужно обеспечить эвакуацию других детей, срочно позвать дежурного учителя, а потом физически сохранять дистанцию. Вот. Наверное, как бы я работала учителем, и разное, ну, как и у всех, наверное, в опыте случалось разное, разные дети с разным состоянием. И реально, как бы доказать правоту работы учителя можно только через видеозаписи, потому что очень часто я видела, когда учителя собой закрывают других детей от драк, от чего-то еще. Ну, нереальные вещи совершенно, потому что один на один учитель остается теми, кто агрессирует, и это очень печально.
Ну, ладно, если мы же понимаем, что это такая ситуативная история, есть проблема, на нее реагируют. Но можно ли говорить, что эта проблема становится все актуальнее? Можно ли говорить, что школьного хамства становится все больше?
Все зависит от той атмосферы, которая есть в школе. Там, где школа небольшая, где больше внимания уделяется ребенку, где дети любят школу, хамства и агрессии точно меньше. Это есть и в исследованиях. Но вот мы в этом году спрашивали учителей школ, а чему вам было полезно учиться за последние 2-3 года? И очень многие, то есть это на третьем месте по популярности был ответ работы с конфликтными ситуациями. То есть реально конфликтов в школах очень много.
Так, хорошо, с вашей точки зрения. Вот вы, кстати, упомянули камеры. Тут 123-й наш слушатель пишет, средства на камеры наблюдения могли бы собрать родители, не так уж это и дорого. С вашей точки зрения, если говорить про камеры, то проблема в том, что денег нет, или проблема в том, что вряд ли с родителями договорятся?
Зачем договариваться с родителями? И действительно, камеры – это, ну, недорого, бюджеты на это есть, это, ну, как бы это совсем недорого. То есть в большинстве школ, я знаю, в Москве есть камеры и ставят камеры. Бывает, что обсуждают с родителями, ну, с родителями не факт, то, что деньги на них нужно сдать, а факт, что вообще будут камеры и будет постоянный контроль. Вот. Мне кажется, что деньги найти несложно именно учредителям школ.
Так вот, а нет проблем с родителями, с тем, что родители не соглашаются, чтобы такие камеры появлялись?
Соглашаются.
Обычно да.
Соглашаются.
Так, тогда вернемся. С вашей точки зрения, вот, значит, инструкции есть, вам кажется, что это вряд ли сработает или они правильно составлены, но что реально может хамство школьников остановить сейчас?
Наверное, бдительность и заблаговременное работа с тем, кто себя подает какие-то даже первые признаки того, что он ведет себя как-то не так. И вот обсуждение, общение, контакт с этим ребенком ни одного учителя, а всего педагогического совета и родителей тоже. Вот именно вот такая бдительность и внимание к этим детям, оно сможет вылечить хамство. Это не сразу, не за один день, это долго.
Еще с вашей точки зрения, где чаще возникают конфликты? Там, где разный этнический состав школьников, там, где из разных семей, ну, грубо говоря, по доходам из разных семей люди, или там, где люди, где дети живут в разных местах?
Ну, поводом может послужить все, что угодно из перечисленного, но скорее там, где нет контакта детей и взрослых в школе, на уроке, вот где нет этого человеческого контакта, там и возникают конфликты.
А Борис 870-й спрашивает, а какие-то есть инструкции для учеников, за несоблюдение которых его можно удалить с урока и, наконец, исключить из школы? Вообще, исключить из школы за плохое поведение могут?
Ну, на данный момент нет, конечно. Нужно доучивать. Вот.
А не в этом ли ответ на все проблемы?
Ну, у нас есть конституционное право получать школьное образование. И правила поведения в каждой школе, и правила вынесения там порицаний и всего такого прочего, то есть превентивных мер, это на самом деле на стороне школы. И это каждый коллектив может разрабатывать такую систему мер.
То есть решить проблему можно и без отчисления?
Да.
Так, правило. 724-му только ответьте, это проблема всех школ, провинциальных, сельских или только в крупных городах?
Ну, по моей информации, когда большие школы, в них по закону больших чисел больше такого. Чем школа меньше, сама физически, тем как бы все прозрачнее, все друг друга больше знают и меньше конфликтуют.
Алексей 221 пишет, но получается же так, что некоторые ученики мешают другим учиться, и с этим же надо что-то делать?
Очень мешают, и многие из этого ученики уходят в частное образование, например.
А сделать так, чтобы не кто-то уходил, потому что ему мешают учиться, а кто-то уходил, потому что он другим мешает учиться?
Ну вот пока такое не получается сделать. Пока это противоречащие друг другу, да, права.
А появление специальных школ невозможно?
На данный момент нет. На данный момент у нас общеобразовательные школы, где реализуются мультипрофильные программы.
Это к вопросу о том, что пишет наш слушатель Алексей 175. Еще раз прошу прощения за путаницу в представлении. Мария Васильева, консультант в сфере образования и основатель клуба педагогических исследований, была с нами на прямой связи. Минпросвещение направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтах. Иван 641 пишет, родители верят своим детям и учителям не верят, а все от родителей в результате потом приходит в школу. Марина 307, получается, говорит, что школа сама локально должна бороться с хамством или будет бороться с хамством, как пишет Марина, а надо, чтобы проблемами поведения на централизованном уровне, с точки зрения Марины, занималось государство.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме заявили о необходимости ограничивать рекламу на телевидении безрецептурных лекарств. Это нужно для того, чтобы люди не занимались самолечением, которое грозит осложнениями. Так говорит глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Была инициатива, говорит Леонов, от фракции ЛДПР запретить рекламу препаратов и их свойств, по крайней мере, в средствах массовой информации. В рекламе, подчеркивает парламентарий в интервью ТАСС, в рекламе говорят, выпей таблетку, у тебя пройдет голова и перестанешь кашлять. А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что все это возможно решить. И предполагается, видимо, что если запретить рекламу, тогда люди тут же вместо аптеки, они же не будут знать, как сейчас они узнают в рекламе, а так не знают названия, и поэтому сразу пойдут к врачу. Иван Василенко, доктор химических наук и профессор Института фармации и биотехнологии в РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, если запретить рекламу безрецептурных лекарств в средствах массовой информации, это поможет от того, что люди часто покупают лекарства, ну, что называется, бесконтрольно?
Ну, честно говоря, мое мнение, что вряд ли это поможет, с одной стороны. А с другой стороны, я могу сравнивать структуру рынка лекарств у нас в стране и в Европе. У нас в аптеках продается примерно, ну, плюс-минус 70% лекарственных препаратов всего рынка, а в Европе 30%. Это просто для справки. А так, конечно, действительно, люди приспосабливались, будут приспосабливаться, и, ну, чтобы нанести вред самому себе, ну, это да, это будет. Вряд ли это поможет.
Если это вряд ли поможет, в этом направлении двигаться-то надо? Может быть, действительно нужно двигаться и двигаться к тому, что безрецептурных препаратов станет минимум?
Ну, они, в смысле, безрецептурных препаратов продавать в аптеке по свободном режиме, конечно, нельзя. Врач, конечно, лучше знает, кем лечить и как лечить всем любой человек. Ну, это действительно так.
Хорошо. А почему этого не делают, на ваш взгляд? Мы не готовы к этому? Врачи не готовы или пациенты?
Я думаю, что мы не готовы в основном из-за структуры рынка. Это будет редкое изменение структуры рынка и возможности продаж лекарственных препаратов.
724-й спрашивает, а запрет рекламы, это чьи доходы снизит? Тех, кто производит, тех, кто продает, или тех, кто на рекламе зарабатывает?
Ну, там все вместе.
Хорошо, а если бы вы решали проблему, вы бы ничего не меняли? Запретили рекламу, запретили безрецептурные препараты продавать? Что бы вы делали?
Я бы сделал бы, уменьшил бы процент количества препаратов, которые продаются без рецепта. Это больше надо вводить рецептурную продажу. Ну, как недавно сделали, относительно недавно сделали с антибиотиками.
А вот когда...
Лет 5 назад антибиотики продавались безрецептурно. Сейчас продаются рецептурно.
Да, и как только мы начинаем обсуждать подобного рода тематику, то люди тут же массово начинают писать, что они не могут попасть к врачу сегодня на сегодня.
Ладно, это какое-то время это действительно так, я согласен, но это я думаю, что они приспособятся.
Спасибо. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института фармации и биотехнологии в РУДН. 7373948, телефон прямого эфира, 674, когда разрешать начнут, все вечно запрещаем. С вашей точки зрения, нужно разрешить покупать бесконтрольно лекарства? Тут сильный вопрос. Марина, может быть, если и начинать разрешать, но, может быть, надо, но не с этого. Количество аптек резко сократится, если разрешат покупку без рецепта. Или запретят все-таки. Вы, Марина, о чем? Если запретят, не понимаю. Врачей не хватает в государственных поликлиниках, утверждает Алексей 705-й, и приходится долго ловить окно. А вот вы, когда полагаете, что вам нужно принять какую-то таблетку, вам надо срочно это вот до такой степени, то есть вроде как на неотложку вы не тянете, к дежурному врачу вы не можете попасть, а вам надо обязательно таблетку выпить. В аптеках и без рецепта, утверждает 790-й, продают легко антибиотики. Ну, видимо, разные антибиотики. У нас рецептурные можно купить без рецепта, пишет 925-й. Опять же, то же самое, та же самая история. Если вот у вас что-то получилось, не факт, что так везде можно сделать. Вообще, безрецептурные, в смысле, рецептурные препараты без рецепта – это вопрос. Ну, и с антибиотиками это вопрос отдельный. Сейчас к врачу сложно попасть, что будет, когда станут недоступны плацебо? Не рухнет ли система здравоохранения? Савелий 884-й. Так мы о плацебо или о том, что реально лечит или наоборот не лечит? Потому что ведь заболевание, которое начинается, а вы покупаете, не консультируясь с врачом, какие-то таблетки и, что называется, гасите это в зародыше, заболевание перерастает в хроническое, а потом ведет и к серьезным последствиям. Ведь об этом говорят вам. А если мы говорим о том, что заболевание перерастает в хроническое или вовсе приведет к каким-то последствиям дальше, то ведь и когда вы к врачу через неделю попадете, проблемы нет. Это главное, чтобы вы через неделю хотя бы туда пришли или через две. А ведь купив таблетки сейчас, вы ни через неделю, ни через две не придете, а вернетесь к врачу, к примеру, через год. Если убрать информацию о лекарствах, это монополизация наших врачей, пишет 519-й. Что такое убрать информацию о лекарствах? Запрет рекламы в СМИ. Это убрать информацию о лекарствах? Мне кажется, мы о разных вещах говорим. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Илья 447. А план по запрещению на 25-й год выполнили или нет? Но все-таки я еще раз напомню. С вашей точки зрения, вот это не тот ли случай, когда, наверное, есть смысл говорить о неких ограничениях? 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Можете писать, можно через СМС-портал, можно через Телеграм. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Юрий, вы сейчас сказали, что вот если человек сам там что-то примет, и у него там болезнь разовьется...
Это не я говорю, я цитирую.
А, ну окей, да, ну, вы произнесли. Смотрите, мне доктор в поликлинике сказал, что мы лечим симптомы. Поэтому какая разница, кто будет лечить симптомы, я или врач?
Это первый момент. То есть вы оспариваете высшее врачебное образование?
Я не оспариваю, я вам говорю то, что есть.
Нет, подождите. То есть симптомы специалист оценивает и не специалист. Вы оспариваете разницу.
Нет, подождите. Бывают моменты такие, что вы уже знаете, что вам уже назначали эти лекарства, и зачем еще раз идти за рецептом?
Так, может быть, симптомы изменились, и специалист это заметит.
Вы все пытаетесь усложнить. На самом деле это не так.
Вы все машины сами чините и все такое? Потому что, ну, зачем специалист?
Да, я сам чиню машину, кстати. Кстати, ну, да, я сам ремонтирую. Это первый момент. Второй. Если вы взрослый, умный, нормальный, адекватный человек, вы никогда не купите себе то лекарство, которое будет вредить вашему здоровью просто потому, что вы об этом знаете.
Ну, или позднее выяснится, что вы переоценили собственные возможности.
Нет, я же уточню, что если вы адекватный, нормальный человек...
Так, а кто знает, что с вами прямо сейчас-то?
А почему вы сомневаетесь в моей нормальности?
Я не сомневаюсь, я говорю, откуда вы уверены-то в этом? Человек же внезапно меняется, он даже смертен внезапно.
Это понятно. Вот смерть внезапно, я согласен. Но,
все остальное в плановом порядке. Договорились. 7373948. Телефон прямого эфира 724 продолжает про свое. Вот и посмотрим, кто сильнее, лобби фармы или депутаты. Так в данном случае вы-то за какое лобби? Ну, если вы так описываете ситуацию. Тоже ведь интересно. Что врачи говорят, тоже интересно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый док на линии.
Да, прошу.
Здравствуйте. Во-первых, всю команду и вас с наступающим.
И вас также, только коротко давайте.
Да, ну смотрите, вот никогда не понимал, да, вот там зачем идти к врачу, если там что-то назначено, да, и так далее. Одна и та же таблетка, она в момент времени или там инъекция, сегодня она может тебе помогать, да, идти нормально, и 2 года, и 10 лет она может помогать, а через там какое-то время она может перестать помогать или вообще там стать вредной для тебя же.
Тогда совсем коротко прокомментируйте еще одно прозвучавшее. Если я человек разумный, я себе такого, что мне навредит, не куплю.
Ты просто не поймешь, не всегда ты поймешь, что навредит, что не навредит. Даже инструкция к любому препарату, она именно для врача, а не для пациента.
Она не для пациента?
Нет, она категорически не для пациента. Это даже прописано во многих инструкциях, да, что инструкция для медицинских работников.
Ну и еще Никите тогда ответьте, который написал, если убрать информацию о лекарствах, это будет монополизация ваша, врачебная.
Да нет, на самом деле, я считаю, что это будет просто упорядочивание, да, того, что должно быть, как оно должно быть, никакой монополизации. Оно и должно быть в руках, собственно, здоровье должно быть в руках врача, а здоровье автомобиля в руках там автомастера, образование детей в руках учителя и так далее. Но прежде всего в своих руках, не надо из своих рук это все упускать.
Спасибо. В Госдуме заявили о необходимости ограничения рекламы на телевидении безрецептурных лекарств.